Как выяснилось из практики моей долгой работы с лабораторией, любые планы, которые мы составляем вместе в кабинете, да, мы ставим план, что мы должны будем пройти за этот какой-то цикл. И мы там, значит, берем комедия, замысел, там, вообще какие-то, значит, такие большие. Выясняется, что это все совершенно бесполезное дело, потому что каждый раз приезжают другие люди. И все, что было когда-то, не знаешь, что говорилось, что не говорилось, получается какое-то, значит, в последнее время я махнул рукой на всякие планы, и наша лаборатория превратилась просто, так сказать, вообще в исповедальный, значит, клуб. Значит, аристократы духа собираются поговорить про жизнь, отбрасывая, значит, вообще какую-то последовательность. Потому что я совершенно растерян, если надо будет нам взять какой-то, ну, предположим, ну, раздел моего плана. Потому что я даже не знаю вообще, что от него.
А?
Да, ну взять, ну что, так сказать, вообще как? У нас там были, значит, какие-то вещи, которые мы думали, значит, вообще.
Да,
да, значит, большой участок в этом плане для меня был очень важен — проблема мизансцены. Но я, так сказать, вообще столько уже как-то говорил, и опять возвращаться, не знаю, что говорил, что-то это, я совершенно растерян, значит, вообще, возвращаться к этому не хочется. Значит, каждый раз, давайте, так сказать, вообще каждый раз, когда мы соберемся, поставим перед собой какую-нибудь проблему вновь из тех, которые нас бы сегодня, так сказать, всех могла бы заинтересовать и взволновать. И тут принцип такой должен быть вообще. Я, как всегда, говорю, что вы не ждите от меня никаких мудростей, я ничуть не умнее каждого из вас, а может даже глупее, но просто в силу опыта какого-то, значит, вообще, вот то, что является моим опытом, предлагаю на обсуждение, а вы своими, значит, критическими замечаниями, добавлениями, этот опыт обсуждаем и, как бы сказать, вообще его делаем предметом рассмотрения какой-либо из проблем театральной технологии. Почему я говорю технологии? Потому что мы считаем, что наиболее у нас в нашем режиссерском искусстве менее все разработаны в теоретической литературе, в книгах режиссерских, которые издаются, за исключением Константина Сергеевича Станиславского, наш вообще, зачастую технологические проблемы, технологии нашего дела, просто как, знаете, как ремесло наше, меньше всего рассматривается. Проблема формы, проблема мизансцены, проблема реализации замысла, воплощения. Больше всего разработана проблема, значит, вообще в нашей теоретической литературе по режиссуре. Работа с актером. В этом плане все-таки мы имеем как-никак большое какое-то количество, значит, вообще всевозможных работ и Станиславского, и Кнебеля, и Немировича, и вообще проблема работы с актером и в школах, и в ГИТИСе, и всюду, значит, вообще больше всего режиссер главный, вот, вообще считается функцией, и это действительно так оно и есть, работа с актером, педагогика, раскрытие содержания каждой, так сказать, вообще пьесы, проведения всей мысли через актера. Все это совершенно естественно, и это является, несомненно, самым главным. Но мне кажется, и по этому поводу я лично в своей лаборатории уделял больше всего внимания, значит, не потому что я старый формалист, а мне кажется, проблемы формы меньше всего разработаны в нашей теоретической литературе. Очень мало полезного и интересного, так сказать, вообще в этом плане. И мне кажется, что я присутствую при том, как уходит в песок целый ряд достижений и завоеваний уже русского театра. Например, 20-е годы, спектакль 20-х годов, в силу того, что, значит, я как-то каким-то чудом сохранился из этих лет, значит, я просто свидетель очень высокой режиссерской культуры организации сценического зрелища, так можно сказать. Я просто свидетель того, как, значит, вообще спектакль как таковой, значит, являлся сложнейшим построением, то есть структура спектакля была, значит, вообще всегда, значит, замысел как таковой не являлся некой абстракцией, а он находил свое структурное разрешение и проведение через все компоненты театра. Значит, как всегда я, значит, посвящаю большое количество времени в анализе двух категорий. Категории пространства, категории времени. Значит, две главные категории зрелища, которые организует режиссер, я еще раз говорю о технологических проблемах, а не идеологических. Вы скажете, а идея, а это... Вы понимаете, что я сейчас Не потому, что я не считаю это центральным и главным. Понятно?
Нет, нет проблем.
А?
Нет.
Ну, понятно, что, так сказать, мы все идейно, когда беремся за пьесу, знаем, почему мы беремся, знаем ее социальную, для себя устанавливаем ее социальную ценность, для себя устанавливаем ее, так сказать, вообще необходимость ее появления на сегодняшний день, мы ее согласовываем с современностью, своим современным ощущением, но когда начинаем строить как таковой спектакль, вот тут мы попадаем, значит, вообще уже в законы организации пространства и времени в спектакле, который является уже нашим, ну что ли, так сказать, вообще профессиональным, должен обладать суммой профессиональных умений в этом плане. И когда я смотрю современные спектакли современных режиссеров, даже очень даровитых и наиболее, значит, вообще у нас самых популярных, я вижу в том, что они, то есть так резко сказать, не очень грамотны как раз в вопросах структуры спектакля. Мы пришли сейчас к очень бедной и неинтересной театральной мизансцене. Почти что в каждом спектакле, который вы смотрите, мизансцена, а мизансцена одно из главных орудий режиссера, режиссерского языка. И вот, так сказать, вообще, значит, сколько раз мною говорилось, повторялось, так далее, что мизансцена и есть по существу язык режиссуры. И для меня мизансцена, понятие мизансцены, есть органическое слияние пространственно-временных единиц, где смысловая нагрузка, идейная нагрузка, художественная, метафорическая, какая угодно, разрешается посредством организации пространства и времени. Много раз я говорил, еще раз говорю, что для меня мизансцена внутри себя содержит, как вот каждая мизансцена, некий маленький кирпичик, атом, тело, в котором находится в неразрывном слиянии в одном только искусстве, нет, в танце тоже. Значит, как нигде, где совмещаются одновременно две сложных категории, которые в современной физике оказываются единственной этой теорией. Понимаете, Бахтин все время пишет не пространство и время, а без тире время-пространство, так сказать, вообще. И, как я вам говорил неоднократно, хронотоп. Хроно, время, топ, пространство, хронотоп. Хронотоп спектакля мизансцена. Вот этот хронотоп, значит, вот это слияние одновременно, потому что иногда мизансцену в театрах строят как некое, значит, ну что ли, организацию пространства, размещение композиции массы людей, иногда по гравюрам, по картинам, иногда по каким-то еще ассоциациям, выстраивают некую композиционную какую-то данность, но в театре это то, что в кино стоп-кадр, это одно мгновение. Потому что сейчас же она должно, движение жизни разрушает статику этого построения, и есть непрерывность движения. И мизансцена – это есть сочетание движения и пространства, и я на эту тему очень много говорил, не хочу возвращаться к этому делу. Мы отдельно, если вас интересуется, еще какие-то проанализируем какие-то вещи на более конкретных вещах. Но упираю на то, что интереснее всего исследовать вот эти структурные особенности построения зрелища. Ибо в них я сегодня вижу, как ни странно, худосочие, отсутствие какой-то, значит, вообще, ну что ли, культуры, которую уже достиг театр. В работах Мерхольда, Вахтангова, режиссеров ниже рангом, Таирова, в режиссерах, даже, так сказать, вообще, там, второго или третьего шалона 20-е годы, была очень высокая культура мизансцены. Постепенно к этому, так сказать, вообще, я помню, как в одной книге, значит, вообще Анатолий Васильевич Фрост сказал, я хотел уйти от мизансцены элементарщины, и поэтому меня не интересует мизансцена. Это заявление, ну, как сказать, вообще, оно не может быть неправильно, что значит элементарщина, значит, дело не элементарщину. Но нельзя пустить нагишом растрепанную действительность, как сказал Гоголь, на сцену, считать, что это, так сказать, вообще вот это станет искусством. Никогда полное подражание бесформенности жизни которое дано как заданность вообще, не станет жизнью. Потому что искусство всегда есть отбор. Недавно мне просто, так сказать, очень захотелось перечитать книгу, которая на меня оказала большое, значит, вообще воздействие в молодости, значит, в свое время, значит, когда, значит, формировался. Очень питательная книга, среди многих питательных книг, которые меня формировали, «Разговоры Гёте с Акерманом». Она недавно вышла вторым изданием. Значит, вообще, когда я увидел эту книжечку, взял ее с тем, чтобы проверить две вещи. Прежде всего, действительно это так интересно, как мне казалось тогда, и что я сегодня зрел и прожил жизнь, значит, каким глазами я сегодня посмотрел на то, что меня поразило в свое время. И надо вам сказать, что я не только с не меньшим, а с гораздо большим интересом, с большей глубиной еще раз перечел эту книгу, потому что всегда, когда сталкиваешься с очень большой, ну, титанической личностью художника, а Гёте был, несомненно, одна из вершин и человеческого духа, и понимания искусства, и находился не только на вершине своего века, не только на вершине всей человеческой культуры, но остался и по сегодняшний день там. Он никуда не делся, он никуда не ушел, значит, он никуда не сошел. Есть такие, значит, титанические личности, значит, как потом Гомер, как в Средневековье Данте, как Шекспир, как Гёте, знаете, как Сервантес и Рембрандт, потом, как-то, те высочайшие гении человечества, опыт которых имеет, потому их мы зовем классиками, имеет неприходящее значение на все века. И Гёте – это один из редких образцов какой-то такой универсальности личности, которую только вот так, ну, я могу сказать, только назвать только Леонардо да Винчи, знаешь, вообще, где сама личность художника так богата, так крупна, так разносторонне одарена, и мало того, так сказать, вообще, значит, вообще, так эта личность себя образовала, что он являлся человеком невероятной широчайшей эрудиции, невероятного понимания всех процессов искусства, всех времен и народов до него бывших. Человек, переживший увлечение всей, так сказать, вообще классическим периодом развития человечества, который вобрал в себя все тончайшие оттенки античных искусств. Человек, который, так сказать, вообще упоенно, так сказать, вообще полностью, так сказать, вообще погружался в стихии самых разнообразных эпох, для которого и современная эпоха, и век просветительства, и Вольтер, эпоха просвещения, которая вся была базой его. И его современники, Байрон, который он полностью в себя вбирал, ощущал, переосмыслял. И плюс ко всему к этому колоссальнейший интерес к природе как таковой, который выразился в том, что он как большой ученый погрузил себя в сферу изучения естественных наук так глубоко, что явился автором крупнейших научных изысканий для своего времени передовых, как метаморфоза растений его. Значит, после метаморфоза растений у него самое, значит, вообще, самое крупное его исследование в учении о цвете. Его интересовала, так сказать, вообще проблема цвета с таких серьезных естественных научных основ, которые дали в этих науках какие-то новые открытия. Человек, который, так сказать, сам ощущался от длительного периода живописцем, и живописал, так сказать, пока, так сказать, понял, что, так сказать, здесь он не может быть великим, и оставил это, но который так глубоко и тонко понимал живопись и художников, как никто. Человек, который музыкально так, недаром все, значит, крупнейшие и композиторы его времени были его друзьями. Человек, который на вершинах философии своего времени обгонял философию своего времени, который был гораздо выше даже той школы философов, которая в то время была в Германии, романтического философа Шлегеля и другие, он был крупнее их, как философ, который вместе с Шиллером утверждал совершенно новейшие течения своего века, и который не поддался соблазну быть только романтиком, который романтизм в это время, для него и Гофман, и Навалис, и Тик были все-таки, ну, не детьми, но, как сказать, ограниченными по сравнению с той широтой. Знаешь, вообще, недаром он, так сказать, вообще все время формулировал, что классицизм, классика, есть здоровье, а романтизм – болезнь. Он шире вбирал в себя всю культуру своего времени. И вот к чему я так отвлекся от Гёте, знаешь, вообще, что вот перечитывая сейчас разговор с Акерманом, еще раз приходишь к убеждению, что крупнейшие художники никогда природу как таковую, считая, что она является основой всякого искусства, не пытались перенести в свое произведение такой, какая она есть на самом деле. Она, входя в искусство, художник, питаясь этой природой, желая ее воссоздать, никогда ее арабски не копирует, а переорганизовывает уже как через свой внутренний мир, как свое внутреннее духовное постижение ее, как свое собственное личное, субъективное, которое, так сказать, над природой. Оно выше природы, ибо оно уже явление человеческого духа. Сам он есть явление природы. И этот тезис в эстетике Гёте необычайно неоднократно подчеркивается. Разбирая картину Рубенса вместе с Акерманом, раскрывая перед ним ее достоинство, он мог, значит, вообще Акерман сказал: «Боже, как он прекрасно воссоздал, как он великолепно воссоздал природу, смотрите, как он точно воссоздал, как он вообще, очевидно, он ее вписал, все снято, уже ничего подобного». Я вам покажу тут ряд ошибок по отношению к правде жизни. Посмотрите, тень от этого два освещения в картине. Одно чуть не утреннее, другое чуть не вечернее. А здесь это он указал на ряд таких просчетов, грубо сказал, но это не просчеты. А это то, что художник наплевал на правду жизни, вернее, на правду природы, для того, что нужно утвердить ему. И в его памяти была вся так природа, что он ее сам организовывал в соответствии со своим духом, со своим стилем, так же, как на пейзаже Клод Лорен и так далее, так далее, так далее. Я к тому, что попытка натуралистического воспроизведения жизни через, ну, так сказать, что ли, растрепанную форму, отсутствие формы. Отсутствие формы есть необычайно большая сложная задача, которую будет поставлена художником. Это задача, которую надо организовать. А это тоже так вот, пустим на смотрю, как пойдет, так и пойдет. Это ничего не пойдет, кроме каши. А если вы хотите застилизовать под неореализм итальянский, под то, что это вроде как течет жизнь, в ней ничего нету. Это требует большого искусства. Вы видели мой спектакль «Гнездо глухаря»? А? Кто не видел? А, вы не видели, да. Ну, этот спектакль, вы заметили, что в нем нету попытки нигде бы то ни было сосредоточить внимание на мизансцене, так сказать, что рисунок не существует, идет жизнь. Но организация этой жизни, она построена на очень серьезных законах понимания и композиции, и ритмических, и структурных. Они глубоко запрятаны. Они не видны, никто не видит этих моих усилий. Но я еще раз говорю, всегда люблю цитировать фразу Флёбера, который, значит, он сказал: «Поймут ли когда-нибудь, скольких ухищрений от меня потребовала эта простая фраза?» Простота как таковая, есть то, к чему приходят через очень сложный процесс постижения сложного, а не то, что, сказать, еще дается сразу. Значит, простота в искусстве, может, самое высшее, что есть, чем надо сделать. Но это следствие бесконечного постижения сложного. Поэтому простота и ясность Моцарта, Пушкина, простота онегинской, как бы ясность онегинской строфы, результат неслыханной, совершенно невероятнейшей, высочайшей сложности в искусстве. Я уже говорил в тот раз и сейчас, что у меня есть такое острое ощущение, да так оно и есть, что 70-е годы, и театр 70-х годов, который мы знаем, и все мы в 70-х годах, Любимовы, Эфросы, Ефремовы, Плучики, кто там, не знаю, то Гончаровы. Значит, этот театр 70-х годов испытывает какой-то кризис, который выразился в том, что появилась неудовлетворенность у критики. Помните, появилась статья там Любимого, появилась какая-то там, какие-то, знаешь, вообще нападки то на актеров, то на режиссеров. Появились какие-то высказывания режиссеров, такие как вот Эфрос. Потом говорит, что я нахожусь в кризисе, нужны какие-то новые формы, что-то нужно другое. Но все как-то испытывают, так сказать, вообще. Испытывают в своих работах. Видят, что работы какие-то, значит, вообще, какие-то, значит, они и не поиски, и не то, и все, но они, значит, вообще вдруг лишены какой-то вот той, что ли, для того периода ясности, который существовал у художника, который у него сегодня не существует. У меня, начиная уже с «Мы ниже подписавшиеся», «Гнездо глухаря», и особенно последняя работа 200, по 206-й, по Белову, значит, своя линия. Я не считаю ее универсальной и для всех обязательной. Для себя я сформулировал, не сформулировал, а просто испытываю потребность. Дело не в том, как формулируешь, а дело в каком-то внутреннем своем ощущении времени, жизни, себя. Очень важно, так сказать, вообще каждому из нас быть верным своей природе. И не пытаться, значит, вообще вставать в позу, а попытаться самореализовать те, иногда, может, смутные, иногда, может, не смутные, иногда, может, ясные, иногда, может, сказать, вообще какие-то, те ощущения от действительности, от времени, от жизни, которые тебя в данный момент заполняют и делают тебя самим собой каким-то на сегодняшний день. Я испытал усталость от театра, авангардистского театра 70-х годов, от поисков, так сказать, вообще заостренных театральных решений, будь это брехтовские, будь это, так сказать, вообще какие-либо другие, от некой оглушающей, стрессовой, так сказать, вообще попытки режиссеров, так сказать, вообще соответствия, значит, вообще с рок-н-роллом и ощущением современности большого города, поп-арта или оп-арта, или, так сказать, вообще все то, что у нас вылилось в грандиознейшую культуру музыкально-инструментальных ансамблей, привести театр к такой завышенной динамике, за которой стоит якобы образ современности, образ сумасшедшего мира, безумный-безумный мир, образ, так сказать, вообще времени, который сложился в 70-х годах, некого безумия. И отсюда, так сказать, вообще какая-то, значит, вообще вот перенасыщенность спектакля, как у Марка Петровна Захарова, заводом таким, как, так сказать, вообще заводится рок-н-ролле. Я мюзикл как таковой, американский мюзикл как таковой, с его мотором, с капельковиной, вдруг все 70-е годы для меня как-то умерли. Знаете, как ушла душа от этого. Знаете, как бы так хочется выйти из накуренного шумного кабака и вдохнуть какого-то чистого воздуха и посидеть на закате. Есть ощущение, что 80-е годы всех нас в последнее время населили какой-то странной тревогой. Необычайно заострившаяся международная ситуация, та какая-то, как не было за последние уже двух-трех десятилетий, конфронтация политическая, почти что мир на грани, все время каких-то взрывоопасных вещей. Такая уже оголтелая до конца, знаешь, вообще выстроенная линия рейгановская. Все, что происходило и происходит, так сказать, вообще произошло в Польше, все, что происходит и у нас, все кругом насыщено какой-то, значит, вообще некой атмосферой тревоги. Эта тревога выражается в ряде политических документов наших, в некой нашей последней дипломатической деятельности. Это, значит, вообще каждый день сегодня мы как никогда, может быть, больше рвемся к газете, к приемникам, ко всему, так сказать, вот он, потому что мир все время, значит, вообще где-то такой на грани. Сегодня уже нас интересует не безумный, не безумный мир, как мы говорим, не сумасшествие человечества, а сегодня какое-то реальное предощущение возможной катастрофы, апокалипсической совершенно. Это какая-то внутренняя тревога какая-то всем порождает ощущение где-то зреющих перемен. Если так по-блоковски все время как-то приложить ухо к земле, художник, слушай музыку своего времени, то это музыка тревожная, не громкая, не шумная. Шума не хочется. Человек все больше и больше, так сказать, вообще приходит к раздумьям, к переоценкам, к переосмыслению, к желанию сосредоточиться на чем-то главном. У меня возникло желание тихого театра. Так, слушай, я так говорю, что так тихо. Но не только тихо. И как ни странно, всякая ложь, ложь как таковая, везде, где бы она ни встретилась, сейчас, как ничто, вызывает у каждого из нас неприятие. Будь это ложь какого-нибудь собрания, будь это ложь тезиса, которому ты не веришь, который не подтвержден практикой, так сказать, вообще, и программой, так сказать, жизни данного художника, предположим. Всякие тезисы, которые, так сказать, вообще вдруг не искренние, не человечные, не до конца, так сказать, вообще доходят до тебя, не вызывают тебя, соответственно, какого-то сочувствия человеческого и не является отзвуком душевным, или, как у Блока сказано, как по бледным заревам искусства души, сжигающий пожар. Если я не вижу по бледным заревам искусства души, сжигающий пожар, меня не трогает никакое искусство. И там уже вообще-то я думаю, что оно, возможно, и не искусство. Поэтому всякое эффект-махерство, эффектный спектакль, лихо сорганизованный, насыщенный ударными вещами, имеющий успех. Я даже на него идти не хочу. Если это не плод какого-то душевного человеческого движения. У меня такое ощущение, что поэтому, так сказать, вообще, как ни странно, у меня лично такая тяга к психологическому театру вдруг пробудилась.
Пройдя.
А? Пройдет?
Нет, пройдя все этапы,
так сказать. Понимаете, как же, я так шутил там, как «Гнездо глухаря» стало, когда все пришли Мхатов, Цзэдзу, его сказала вообще, как выступала, да, что вообще Анастасия Платонова позвонила спектакль, сказала, вот, я увидел спектакль, вот Станиславский, мне там, вот он. Я, значит, так шутил, что иду я, значит, по Тверскому бульвару, вижу, что-то лежит, смотрю, знаю психологического театра, боже мой, надо поднять. Значит, мне такое ощущение, что надо поднять, когда говорят, новые формы, не нужны новые формы. Они придут сами по себе, если будут новые и формы. Это будет четкое новое мироощущение, миропонимание. Для меня всегда важнее это в художнике. У меня здесь произошел один очень странный случай. Я хочу похвастаться не за режиссуру, не за искусство, а за человеческое поведение. Значит, мы находимся всегда зависимы, главные режиссеры, от тысячи вещей. От труппы, от пьесы, от худсовета, от управления культурой, от окружающих, от давления на нас вкусов, от желания, от вкусов зрителя, от того-того-то. И противостоять всему этому нету сил. И, может, самый большой подвиг, это вдруг, так сказать, вообще где-то до конца встать раз хоть в жизни, поперек этого всего и добиться, так сказать. Значит, вот я совершил такой подвиг просто. Я сам себя сейчас очень уважаю. Ты меня уважаешь? Я себя уважаю. Значит, в чем же этот подвиг? Как всегда, пьес нету. Как всегда, ставить не знаю что. Как все мы, значит, вообще читаем, что-то нравится, не нравится. Прочел я пьесу Белова по 206-й. Вы ее начали читали, знаете. Значит, сцены районной жизни. Я его год два или три тому назад прочел. Значит, Белова я очень люблю как прозаика. Значит, читал, когда читаю его «Кануны», его рассказы, это африканы, это самое, как африкан его, африкан Савиш, это образы, потрясающие какой-то, значит, вообще правды и юмора теплого, и человечности, а главное – правды. Человек не врет. Ни в одном рассказе Белова, вот когда я говорю про ложь, я могу не соглашаться с своей философией, с почвенничеством или не почвенничеством, славянофилистом или славянофилистом. Это все, так сказать, другое. Но искренность и правда жизни, которую он пишет, она подкупает правда. Так ли уж это было важно в искусстве, правда? Может, это и самое главное. Поэтому, когда я прочел пьесу Белова, я поначалу не разобрался в этой пьесе, так сказать, в ее особенностях вообще. Но поразило меня, так сказать, не поразило, а привлекла, что все, что там написано, бесконечно правдиво. Первое ощущение. Правдивости каждой ситуации, правдивости каждого характера. То есть они не в переделке не написаны, не в доме творчества, не на берегу Южного моря. А вот там, где он сидит, в деревне, значит, там они написаны. И там оттуда, хочешь, не хочешь, это, они пахнут этим воздухом, которым он дышит. Сам как человек дышит. Он и живет там. И даже Вологда для него это шумная столица, он там не работает. Он из Вологды, у меня переписка с ним. Я сейчас в Вологде месяца два не буду. Как так? Он уезжает там в деревню один, сам топит эту печь. Сам там все что-то варит вообще, совсем какую-то баньку там сам себя топит. И пишет, только там Вологда уже, для него шумно Вологда. Что же он в Москве тут делал? И вот я прошел к эту пьесу. Настолько, вроде как, что такое я, урбанистический житель большого города, недавно месяц прогостивший в Париже, у своего брата Питера Брука, и районные сцены Белова в этой баньке. Как очень мало, вроде, так сказать, у меня заготовок на эту тему, вроде как, вообще, понимаете. Но всей своей сутью, так сказать, какой-то внутренней сутью, я ощутил, что самое ценное, что можно сегодня в пьесе, тот процент правды, который в него входит. В каждой пьесе, как таковая, есть плод организации драматургом какого-то материала, действия, контрдействия персонажей. И, значит, вообще, и в какой-то мере жизнь там вся трансформируется, как я только сейчас говорил в произведении искусства, понимаете, вообще. Но в какой мере правда, как таковая, не натуралистическая правда, а больше правда времени, присутствует в этой пьесе. Вот в этой пьесе я ощутил наличие правды. Когда я, знаешь, вообще, эту пьесу два года назад решил вставить в план, то я на репертуарном обсуждении, которое у нас бывает всегда в начале каждого года, у нас бывает такое, значит, нас вызывают в высокую инстанцию, в Министерство культуры СССР, садятся все, значит, весь синклит наших редакторов, руководителей, начальников отдела, значит, театра, всех, ну, какой у вас репертуар, то-то. Вот, говорит, я вот хочу. Все накинулись на эту пьесу страшно. Ну как, ну что, это идейно не точно, там то-то, что за проблема, закон или не закон, что советские законы, значит, вообще, значит, там, значит, против закона советского, а закон и закон, вообще, там, в общем, ее всю раздолбали и в план нам не вставили. Боя тогда бы какого-то такого большого я так как дать не давал. Как-то, ну, ладно, так, как-то, знаешь, как все так, что такое там снивелирую. Но потом я как-то заело, значит, еще. Что такое, еще опять какой-то период, опять что-то надо ставить. И почему-то у меня опять как-то пьесу Белова нельзя пройти. Все-таки большой прозаик, крупный писатель, написал пьесу. Пускай даже она вам кажется всем слабоватой, как все, уже пьеса, он писатель хороший, а драматург плохой. Даже крупного писателя, если он написал плохую пьесу, есть смысл поставить, чтобы из него воспитать драматурга. Нельзя бросаться крупными писателями, ведь они, знаешь, Толстого тоже все считали, что вообще живой труп и пьеса, там то-то-то-то, поначалу. Значит, я все-таки опять вернулся к этой мысли. И уже на другой инстанции, в нашем московском управлении мне ее зарезали. Потому что со слитом у нее не было. А потом, значит, вообще вдруг ее опубликовал журнал «Москва», Алексеев опубликовал эту пьесу в журнале «Москва». И тут я все-таки делать. И я, значит, про эту пьесу прочел худсовет театра, как всегда. Худсовет единогласно, до одного человека, все встали и зарезали, как могли. Не было ни одного человека, кто сказал: «Валентин Николаевич, ну что, побойтесь Бога». Какие-то районные эти сцены, там какая-то драматургия ужасная, там, никто смотреть не будет, опять этот колхоз, и там кто-то такой, там это. И, ну, знаете, как вообще, как только слово говорят колхоз, так как будто, знаешь, вообще, ну что такое? Театр и колхоз, это две вещи несовместимые, как гений злодейства. Значит, все как-то, весь ход совет полностью зарезал. Как-то мне так, как-то, опять, так как я хвастаюсь человеческим подвигом, я все это вам рассказываю.
Этапы
подвига. Я подумал, надо знать, да, что такое выстоять, да? На меня обрушился, значит, худсовет пьесу не принял. Касали голосовать. Ну, а, не, ну ладно, хорошо, давай, дай, 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 концу, дальше. Ладно, хорошо, давайте голосовать. Кто за? Я не знаю, кто про все. Я сижу как дурак. Ну ладно, черт с этим, дай-ка я, может, они правы все, дай-ка я проверю на трупе. Знаете, как это? Называется «Труп. Отчитка пьесы на трупе». Более страшного дня в жизни не было. Он кончился трагически. Я сам не предполагал в себе, знаешь, вообще, того, что произойдет. Так, знаете, как в Достоевском, начинается все нормально, кончается каким-то страшным последствием. Пока читали пьесу, не только все увяли, не только все шушукаться начали, но к концу уже с ненавистью смотрели на того, что читает, если бы вообще дал возможность его кидать предмет, его бы убили. А я поручил читать сейчас, режиссеру. Тот читает, к концу же он, товарищ, ну давайте хоть послушаемся, ну хотя бы уважайте, это отношается, знаете, все эти товарищи, тихо, ну что же, ну скоро это кончится. И когда так кончилось, взрыв возмущения был такой, что встал, значит, один из ведущих артистов моего театра, солидный человек, сказал, Валентин Николаевич, на полном гневе и ярости, ну, по меньшей мере, это легкомысленно предлагать, это вот это. И тут во мне взыграл, значит, мой темперамент, знаешь, вообще. Я в ярости встал, сказал, все так думают. Конечно, полная тишина. Что мне стало сделать? Тогда я ухожу из театра навсегда и подаю заявление об уходе. Сказал я и ушел, и написал заявление об уходе. Вот какие акции, говорю, подали. Я подаю заявление об уходе, оставил в столе, ушел и шел домой, сказал, я в театр не войду, я их видеть, всех мерзавцев не могу. Но это была эмоциональная какая-то вещь. Но как сказать вообще, ну меня как-то еще обидело, может, обидела какая-то вот доля, что ну, не дает, как 30 лет я ими сволочами руководишь, он мне не верит, если я что-то там вижу. Тут какая-то это, знаете, такая, личная какая-то обида уже какая-то, мальчишеская. Больно обидно. А, больно обидно. Конечно, для руководителя это несерьезно, и так поступать, надо вообще, у меня были поводы встать, объяснить, говорить, доказывать. Но мне не захотелось, я просто возненавился. Ну, началась тут, конечно, какая-то суета-сует, заседание художественного совета, делегации ко мне, там ну, как всегда. Значит, я никуда не поддаюсь, значит, вообще, ну, ВМК партии, значит, вообще, потому что заявление прошу передать на все инстанции. Ну, что ж такое, типа, что ж вообще. Тут я, значит, сказал, я не смогу быть руководителем театра, если, значит, структура современного театра, где большинство голосов решается, что мне ставить. Само по себе это, для меня, скажем, само по себе этот тезис. Я буду ставить, что я хочу, с кем захочу, как захочу, то я могу руководить театром. Если этого нету, такого условия, я не хочу работать в театре. Ну что, кто вам скажет, что не мой, ставьте, пожалуйста, а мне тут до этого не дали, что хотите. На худсовет, ну, худсовет у нас совещательный орган, они решающие, можете стать, пожалуйста, можете согласиться. Да, могу, да, все, ну ладно, завтра я начинаю работать. Я пришел в театр, все забили, что будет. И вывешиваю распределение ролей по пьесе, который вызвал полную ненависть всего коллектива. Но самое главное, что я произвел подвиг, в чем заключался, в том, вот тут вы меня должны все оценить, что я не занял в этом спектакле ни одного из своих артистов, ведущих первой категории, это тот. У меня в этом спектакле не занят там. Ну, вся та пойма. Ни Папанов, ни Минглет, ни Миронов, ни Мишурин, ни Ширин, ни Державин, ни Миг, там, не знаю, тот, ни одна Васильева, ни вторая Васильева, ни Аросева, там, ни Зеленского. Все мои актеры, все, кто там, каждый раз в спектакль хоть от двух-трех популярных вставляешь, потому что публика просто ходит. Да, если разбираешь параллельно, хотя бы тут эту, тут да. А тут всех, кого можно, всех. И распределение ролей среди. Сложная пьеса, трудная пьеса, не имеющая никакого успеха. Плюс, я, ну, я не знаю, я ставил тоже балочку. Знаешь, это самое, как это самое в пьесе у Духовича, там, у Льва Грушничкина. Сколько дерьма, говорит, режиссер, я перестал. Он говорит, ну, нужного дерьма. Так вот, здесь я, значит, вообще не занял актеров, которые почти что не играют. Там второго или третьего половины. На главную роль, значит, вообще этого самого следствия взял парня, который в прошлом году только из школы пришел. На это. То есть, когда я вывесил состав этого спектакля, то в театре было, значит, так, второе ликование. Первое наш сошел с ума с пьесой. Первое ликование. Ну все. Полный маразм уже, так сказать, крепчал, дошел наш уже. Значит, ну что вы хотите, какие года все. Значит, все. Второй, как бы, состав, ну, наш в отключке полный. Значит, состав действительно, товарищ, вообще, кто у нас никогда не играл, никаких главных ролей, всем раздал эти роли. И самое страшное, что те, которые получили эту роль, это делать не хотят.
Казалось
бы. Ну, хоть бы обрадовались, ну ладно, вот теперь мы покажем. А то все так как-то,
Не было и не надо.
Да. Согласитесь, что, как сказать, по-мужски, так сказать, это все, вроде как, пока. Ну, а чем могло все это кончиться? Должно было кончиться неминуемым провалом. И вот тут, так сказать, вообще, похвальное слово самому себе, значит, вообще, значит, заключается в том, что я с упорством идиота хотел просто еще, нет, ну мне же что-то в этом деле понравилось, так сказать, вообще то-то. И я для себя в этом спектакле поставил сам внутри себя, так вообще, на каждый кусочек. Вот только скажешь, вошел человек, не верю, значит, вообще, это даже не верю, стало принципом всей работы. То есть он хорошо сказал, говорит, здравствуйте, театр. Любая реплика, знаете, как же, ну, входит человек, то, ну, все верно, значит, он пришел, ему надо пристроиться, все, все, знаете, мы уже все уже там поднаторели в педагогике, в том, с улицы, какая атмосфера, там, что знает, вошел, все ясно, все наше дурацкое дело, знаешь, вот, хорошо, молодец, правильно, только ты забыл, что там еще холодно, а, да, все, по правде, да, все сделали, да, и хорошо, видишь, что все, мура. И, значит, суть. Как люблю я эти пастернаковские строки, как мое любимое стихотворение. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в выборе пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины, все время связывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя бы отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. Какие-то вот эти, значит, вообще строки мои. Я, значит, зрелый, незрелый, ну, так сказать, толкал какой-то вот к этому, к процессу, так сказать, еще не думая ни о какой так называемой форме, так сказать, как сказать вообще. Хотя я всегда, она у меня в пальцах, как у пианиста, она есть, то есть я про это не думаю, потому что только строю, так сказать, еще больше всех я поразил, когда отказался взять художника. Это совсем, значит, ну, зову я Левенталя, там, не знаю, Субботашвили, какого-нибудь крупного художника, у меня работа, там, опера делался, этим, с Левенталем. Вдруг сказал, мне художник не нужен, я взял двух наших художников, которые у нас работают бутафорами и, ну, исполнители декорации, знаешь, вообще, знаешь, они очень добросовестные, тщательные, взял, потому что мне сам решал все. Я понял, что мне сейчас художник принесет колхоз, задник, там избушки, тут это не годится. Абстрактно, условно, тут навешать тех хомутов, и этих тоже не годится. Все приемы сценографии, современные, знаю, уже, пустая площадка, а тут, знаете, вообще повесит тугу, хомут, а там это положит, не пойдет. Столько сена положит, тоже не пойдет. Поначалу сделал макет очень красивый, к сожалению, потом, что разрушить структуру пьесы не позволил. Значит, я решил, что я все сделаю северную деревню, вообще здесь север. Отказаться в этой пьесе от реалии жизни нельзя. В абстрактной среде играть, понимаете, вообще, так сказать. Она вся пропитана реалиями жизни. А реальное, вот, так сказать, вообще, реальное воспроизведение деревни на сцене, это чудовищно, когда начинается вообще хат или задник, или это невозможно. Понимаете. Вот все, что, знаете, стершаяся образность. Значит, когда я пытался сделать абстрактный какой-то фон такой, какая-то модерняга не для этой пьесы, такая брехтовщина, не сюда, не беловская, вот реальная не годится. И сперва мне как-то, когда я увидел первый раз, как мне это захотелось, мне очень понравилось, я так все сделал, знаешь, брехтовский спектакль я делал из холста серого, знаешь, холст, и на холсте полунамеком не доведен до конца, прям как японский, так сказать, вообще рисунок. Все серебряное, все холщовое. Холщовые эти, весь все, холщовый пол, все. И только маленьким абрезом чуть-чуть пейзажа. Одна незаконченная. Такой вдруг холст дал какое-то серебро. И север. Отсутствие цвета, только сепии. Рисунок. И рисунок как на гравюре, точный. Дерево, кусочек избы, кусочек озера. Как гравюра. И с другой стороны, деревня реально получилась, и реалия нет. И с другой стороны, это реальная. Как так? Вчера сделал очень красивый макет. К сожалению, мне пришлось потом поломать, потому что принципиально там было порушено необходимость. Там 12 картин, 13 картин, из них на пленэре, как говорится, всего 3. Значит, это все стояло у него там, а тут нужно кабинет за кабинетом, кабинет за кабинетом. Знаете, как? Тут как-то, в общем, сделал это оформление, значит, художник и все. И работа шла очень трудная, мучительная, с актерами, при общем ощущении в театре нависшей катастрофы. Знаете, когда все знают, что это какой-то бзик, это надо будет пережить, и в то же время какого-то торжества у многих, чтобы потом сказать, ну мы же вам говорили. С большой любовью, мы вас так любим, уважаем, вас предупреждали, Валентин Николаевич, на всех собраниях будут говорить, Валентин Николаевич, ведь мы от души хотели вам помочь, когда вы заблуждаетесь. Я вижу сочувствие на эти лица, все, когда я сижу в полном дерьме. Странная вещь подошла со спектаклем. Совершенно странная, на что я даже и не рассчитывал. Я его дотянул, я его сделал. И считал, что это будет такое для меня лично, утверждением какого-то того, чего я, значит, о чем я говорил, того элемента правды, того элемента, так сказать, вообще того, что я хотел, той какой-то честности Беловской моей, потому что в этой пьесе есть одна поразительная вещь. Она не решает проблем никакой. Мы привыкли, что другие всегда берет какую-нибудь проблему и ее решает. В этой пьесе поставлены проблемы, но не решены. Если в русской литературе есть такие произведения, которые называются «Кто виноват?», знаете, под этим знаком, «Что делать?», знаете, такие, то эта пьеса, я бы назвал название «Как быть?». Потому что в этой пьесе люди пьют, хорошие люди, их надо судить, а вроде они люди хорошие, их хочет судить, нет, выясняется, что это перебор, он приходит, они судятся, их оправдывают, их оправдали, они снова напились. Как сказать? Вот и все, что, понимаете? Но за всем этим такая какая-то вот так вот Россия, и такая печаль, и совершенно непонятно, что с этим делать. И поэтому есть какие-то там, были какие-то проходные фразочки какие-то там есть какие-то, которые мне стали для меня очень... Там сидит девушка и говорит, Господи Боже, вот в каждой избе есть телевизор и радио, и это, а все равно пьют, сквернословят. Как вы думаете, почему нас поставили колхоз? Я закатил колоссальную паузу. Знаешь, как сделать курсив в театре, крупный план? Перед этой репликой. И реплику. Он смотрит. Почему? Говорит. А не знаю почему. Вот вы там разберитесь, говорит, почему. Где вы там, кто разберитесь? Вы все надо. Как вы думаете, а почему? Ведь вот, понимаете, мне Андрюшка Миронов сказал, как он на машине ехал, значит, вообще из Ленинграда в Москву на машине. Я прихожу, мрач, говорю, что такое мрач? Валентин Николаевич, всю дорогу я проехал от Ленинграда до Москвы. Вся пьяная. Все. А? Как через пьяную проехал, знаете, короче, везде. Вы не возьмешь в Дугаря. А? Что? Что с этим делать? И за этим какая-то, вот за этим какая-то... И вот боль времени может проходить через человеческое сердце и обязательно проходить, так сказать, вообще по совершенно непонятным каким-то путям и по разным проблемам, но если, так сказать, вообще она возникает, то она не может оставить равнодушным мыслящего человека. И вот странная вещь произошла. Спектакль не принимали к всему тому, что я сделал. Довершение всей этой эпопеи, чтобы был готов, как был спектакль, то так как боялись остроты пьесы, так как в ней, так сказать, вообще и милиция не так показана, и суд не так, и наша юстиция, так сказать, беспомощна, и закон наш, как он закон хочет, а он неправильный закон, он правильный закон, но применение неправильно. Так идут все замазки, как обвиняемые, то пьесу дико боялись. Когда, ну, хорошо. Что же вы думаете, ни один спектакль за все последние годы не имеет такой прессы, как этот. Уже сейчас 5 рецензий. И еще готовится. И самое интересное, победа где? Что дико мы боялись перед этим спектаклем появилась в «Правде» большая статья заместителя министра внутренних дел, юстиция и что-то еще, такая была большая какая-то статья насчет пропаганды необходимости, значит, вообще такие-таки, которые, как раз накануне спектакля, еще испугались и принимать спектакль. Потому что спектакль вроде как бы, это вроде совсем по-другому разряду идет, чем то написано вообще. Заместитель написано влиятельным лицом. Знаете, кто заместитель министра внутренних дел, товарищ Щелков?
Всеми газетами обласканы, значит, вообще.
Рецензии за рецензией. Значит, почему я рассказал вам эту новеллу? Значит, извините меня за то, что я отрываю у вас время на личное отступление. Что меня в этом деле во всем внутренне, так сказать, очень... Что я выиграл не спектакль. Я выиграл коллектив театра. Что очень важно. Ведь я работаю с своей труппой, люди, это художники, какие там могут относиться, какие угодно взаимоотношения, но вы ничего, не все-таки это творческие люди, которые могут заблуждаться, которые вдруг все очутились в неловком положении передо мной. Вы понимаете, как я хожу в театре? Да? Понимаете, как я вхожу? Как я раздеваюсь, как я прохожу, здороваюсь, любезно со всеми, как я пожимаю руку, тем, кто скажет, что легко мысли. Ласка, как вы себя чувствуете сейчас? Хорошо ли себя? Спасибо. Как мне хорошо быть добрым, благожелательным. Понимаете, что здесь поучительно в этой истории? Что такое верность себе? И что такое, так сказать, вообще... Мои ощущения, которые я смутно вынашиваю о театре 80-х годов, этот спектакль, вы видите, вроде как многие говорят, что это какой-то новый виток, там Любимов пишет, что это для Плучика, там все это в критике, что это новый виток у Плучика, начиная с «Глухаря», что это вот какой-то новый, вот он как-то снова взорлил на каком-то другом совсем горючем, что это какая-то, значит, новый Плучик, никакой не новый, просто они старые. В этом спектакле никаких украшательств, то есть так говорят, никаких таких этих. Но и все время стремление, и всех убивает там одна сцена, всех в этом спектакле. Сцена суда. И на что я потратил больше всего времени, что в этом спектакле есть персонажи, которые появляются, ну, как секретарь, который скажет, суд идет, больше ничего. Или там входит секретарь, говорит, вам принесли пакет. Знаете, как такие? Вот эти все, вход ли, проход ли, это было... Моей заботой не меньше, чем самый главный монолог у героя. Понятно? Как атмосфера мельчайших деталей, нюансов, все, что создает правду. И у нас в театре вдруг совершенно началось рождение, новое рождение, целый ряд актеров, которых, не играла долго какая-то девушка, дал какую-то роль. Суда, там, в секретаре суда. Она входит и просто говорит, встаньте, суд идет. Они все говорят. Она, потому что искалась эта женщина, которая каждый день делает 100 раз, усталая, равнодушная, выполняет что-то в форму, тоже добросовестная работа. Потом она пишет, она все пишет. А? Суд идет, она проходит, как она идет как-то. Как за ней какая-то такая биография этой женщины какой-то такой встает. И как-то вот эти вещи, и вот когда у нас суд. Сидит судья и 2 заседателя. И такой заседатель, у меня такой комсомольский ворс, такой, знаете, такие из комсомола. У него только одна из фраз, он такой, какую общественную работу вы вели в колхозе? В зале аплодисменты. Вот что мне дорого, аплодисменты на эту фразу, понимаете? Всегда на камеру спектакля, вы были, да?
Я опять не собираюсь.
А?
Если нас пустят к вам.
Вы не были? А идет спектакль?
А вы знаете, как нам...
Надо посмотреть, ребята. А теперь, как похвалился, теперь же вам не понравилось спектакль. Я зря, я что вы все видели. А, что?
Можно, как в школе.
Ну да.
Выйти мне нужно по звонку.
Дорогой мой, беги скорее. Налево.
Да я
телефон.
Надо попасть там, выйти.
Давайте сделаем это все, сейчас поможем.
А знаете, как у нас тут инцидент жуткий, этот самый, Геннадий Михайлович так разговаривает?
Ну ничего, я помогу.
Надо попасть, чтобы...
Ну, понимаете, как такое? Опять такой, нет, не спектакль бурного успеха, как там внизу «Глухаря», который там у входа у нас по 25 рублей продают билеты всегда.
Да.
Спекулянты, все тут у входа продают, понимаете? И попасть невозможно на Глухаревну. Совсем нельзя попасть в наш театр. Это прямо как валюта стала. Этот спектакль не вызывает такого, значит, такого бурного, что наплыва, он всегда идет. Но он идет, и там все так нормально, начиная сцена суда. Вот, так сказать, вообще, как мне сказала Галя Кожухова, значит, сказала, значит, ты знаешь, говорит, вообще, для меня это выше Глухаря, я только сейчас возила с судом, я была сражена этой сценой. Говорит, да. При этом равнодушие судьи, в то же благожелательности. Вот как-то, знаете, вот какие-то те вещи, вот, которые, что такое, ну, вот, ну, поиски правды. И я понял одну вещь. Не столько надо ставить спектакли сейчас, сколько, очевидно, каждый спектакль должен быть еще перестройкой технологии всего театра, всей труппы. К тому, что утеряно того, что мы говорим, ранний МХАТ, мы говорим Чайка, вспоминаем. Знаете, мы говорим какие-то вещи. И совершенно равнодушно, что-то этого нигде вроде как бы и не видим. И поэтому для меня самый большой комплимент, который мне сказал вот Петренко, актер, сказал, знаете, говорит, вот у меня было такое ощущение, что вот такой был ранний МХАТ, он мне сказал. Вот это для меня высший комплимент. Понимаете? Завтра я хочу вас пригласить всех на репетицию, на срочный этап, где вы все это не увидите. Потому что я ставлю пьесу, которая противопоказана вроде как бы эта методология. Я сейчас ставлю, значит, вообще вещь, которую можно даже не увидеть вообще. Потому что я уже обнаглел в борьбе. И пошел, значит, на очень такую защищенную вещь. Я ставлю самоубийцу Эрмана. Для этого проделана была очень большая работа. Значит, ну, кое-что, значит, вообще какие-то вещи, какие-то там явные вещи, которые не могут сегодня звучать. Мы сделали редакцию Михалкова. Пьеса не разрешена Литом никому, но мы добились разрешения Литом одному театру нам в порядке эксперимента. Это, так сказать, просто, так сказать, нам разрешили работать и дали нам Лит, так сказать, на один театр, на это, но еще с последующим принятием. Так что, возможно, это света не увидит, потому что пьеса необычайно остроты. Вы все знаете историю с пьесой, знаете, нет? Ничего не знаете про эту пьесу. Значит, Николай Робертович Эрман, автор пьесы «Мандат», которую все, значит, вообще, в 30-х годах написал вторую свою пьесу «Самоубийца». Это пьеса с Алексеем Максимовичем Горьковым, который решил ее опубликовать в журнале «Альманах», 16-й год, 16-й он такой издавал. Эта пьеса по Станиславскому, и эту пьесу привела в восторг Мархольда. Значит, но такая ситуация вокруг пьесы была, пьеса необычайно острая, что, значит, ее тоже как-то, сказать, осуществлявший репертком, такие никто не утверждал. И Станиславский обратился с письмом лично к Сталину. Значит, я могу вам прочесть, у меня сейчас есть все эти документы, мы подняли письмо Сталина, письмо Станиславского к Сталину, где он просит Иосиф Сырёныч просто разрешение МХАТу поставить эту пьесу, считая ее, значит, вообще бесконечно талантливым, развивающим традиции, так сказать, Сухого Кобыльного и Гоголя, и что это настоящая сатира очень острая, что МХАТ хочет предложить все свои умения и старания, чтобы эту пьесу реализовать. Но Сталин ответил очень кратко: не возражаю, чтобы МХАТ свое старание реализовал. Эту пьесу, значит, разрешили двум театрам, добился, значит, Мерхольд и Станиславский разрешение. Значит, Станиславский так не приступил к репетициям, пока разговаривали, а Мерхольд сейчас начал репетировать. И поставил два акта, значит, этой пьесы, и устроил такой просмотр, на который приехал Каганович, который был тогда секретарь МК партии, посмотрели провод, и пьесу прикрыли. Все было запрещено, и она была, значит, закрыта. И так она существовала, значит, вообще такой список, все, кто читают. Пьеса необычайно, значит, остроумная, масса реприз, смешного текста, и того и другого, необычайно острая. Но об ее реализации не может быть и речи. Затем, значит, взялся очень долго, как-то пытался пробить Любимов, так сказать, вообще убийцу, так сказать, и у него ничего не вышло. И вот, так сказать, недавно, в последнее время, она вдруг широко пошла по всему миру. Ее поставили в Америке на Бродвее. Значит, здесь спектакль имеет очень большой успех. Ее поставили в северных странах, значит, вообще в Швеции, в Финляндии поставили. Значит, у меня есть вся пресса по финской. И, значит, самое интересное, что когда я развивался с американцами, значит, видишь спектакль, значит, говорю, неужели вас так волнует наша проблема, что, значит, имеет успех там эта пьеса, которая, ну, наша проблема. Они говорят, мы это считаем, мы, говорят, не про вас, мы, говорят, считаем, что-то, все проблемы, это наши проблемы. Так же. Значит, тогда, чтобы эту пьесу как-то вот так вообще постараться пробить, я, значит, вот прибег к помощи Михалкова, который проделал очень такую небольшую работу по сокращениям, значит, вообще вот этот проверит вариант, и я ее репетирую. В чем трудности мои? Пьеса написана совсем не по законам Беловской правды. Здесь это трагифарс. Здесь ситуации квипрокво, так называемые, комедийные, доведены до абсурда и до в некоторых местах до гротеска. Здесь персонажи не являются, так сказать, вообще сколками, они все уже типизированы, как типизированы, предположим, так сказать, вообще персонажи комедии с характером, с отцветом гротеска. Этот термин замечательного нашего специалиста по Гоголю Юрия Владимировича Мана, у него есть последняя его работа «Поэтика Гоголя» очень интересная, вот там разбирает ревизор и рассматривает ревизор вот, так сказать, под такой, такая главка «Комедия характеров с отцветами гротеска». Вот она в этом ключе. Всякий гротеск, заострение, типизация и правда психологическая находится в очень сложных соответствиях. Вы понимаете, о чем я говорю? Понятно? А? И вот здесь, так сказать, вообще, что делать? А, там много очень на реприз. То есть текст, каждая реплика построена необычайно остроумно у Эрбана. Значит, и ситуации заостренно комедийные. Персонажи доведены до массы типические. Значит, и когда вот так начинаешь, плюс актеры театра сатиры, плюс комедийный режиссер, плюс еще попадаются участники кабачка, и это становится сразу пошлостью. Понятно? Тогда, значит, возникает другая проблема. Значит, вообще, как же сочетать вот эту совершеннейшую органическую правдоподобие рядом с той комедийной? Начинаешь делать это, так сказать, на психологической, так сказать, вообще основе, исчезает зачастую, бывает, как разъедает психология юмористическую, да, ситуацию. Понятно, о чем говорю? Как становится скучным то, что там весело. Понимаете, вообще? И вот тут более трудной работы у меня не было за последнее время. И поэтому, так сказать, вообще прошу вас завтра понять одну вещь. Почему я говорю, что я не хотел вас пускать, я вас сегодня даже не пустил, а мог на сегодня пускать. Но с большой борьбой, сейчас думаю, что это я зря, может быть, делаю. Поскольку, понимаете, конечно, такое, вы сейчас не увидите результата, к чему я приду. Вам понятно, о чем я говорю? Что для меня сейчас существует процесс, в котором я одновременно разрабатываю две струи, так сказать, вообще, которые я не позволяю никакому комическому возникнуть не на базе внутренней мотивировки, психологически для него обязательной. Понятно? Но это в любой комедии все это делается. Но здесь плюс еще, значит, ко всему к этому. Так как это я ставлю 30-е годы, это ретро своеобразный, понимаете, вообще, то здесь еще нам соблюсти надо, так сказать, вообще какие-то вещи, связанные с правдой, не только психологической, но и с правдой времени. Потому что пьеса без этого тоже не очень будет понятна. И вот вы понимаете, так сказать, вообще, вот какой мучительный и сложный у меня сейчас процесс с актерами. Потому что не все к этому внутренне подготовлены. Есть комедийные актеры, там, которые сразу, как цирковую лошадь, как только она попала на арену, значит, вообще сразу, значит, вообще тянет и несет его волны юмора. И иногда на репетициях я позволяю импровизировать и шутить, мы начинаем хохотать до слез, потом говорю, все, надо забыть. Потому что, ну, как сказать, потому что тут возникает та облегченность, понимаете, та сразу развлекательность, которая, так сказать, и манка, и зрителю, и всем нам, но которая не для этого ставится. То есть поставить пьесу, так сказать, вообще смешной, смешную, так сказать, не в этом дело. В пьесе есть Я сейчас не буду говорить, это потом, как будем обсуждать. Но, на мой взгляд, глубоко актуальный и бесконечно острая вещь. Мещанство – это вообще проблема сложная. И не всегда этот маленький человечек-мещанин иногда он встает как обвинитель. Ведь у Гоголя маленький человечек, Акакий Акакиевич. И в традициях Ивана Достоевского маленькие люди, обделенные, встают не просто как дальше, ну как мы все решили, сатирическое смеяние маленького человека, а они вдруг превращаются иногда в обвинителей тех, кто их сделает маленькими. Понятно? И что у Эрмана как раз вот этот ход, то, что этот маленький человечек вырастает в то, что заметьте меня, я тоже человек, со мной надо считаться, так сказать, это обыватель, так сказать, вообще, как бы, какой такой, он фигура бесконечно важная, без него мы можем проглядеть все, и возникнет солидарность. Понятно, о чем говорю? Нельзя недоучитывать многого, чего недоучитывается. Это очень опасно, когда я, вот видите, эту тему поднимаю, когда начинаю говорить. Но я глубоко убежден, что на эту тему нам надо разговаривать. Если мы эти проблемы будем прятать, убирать, их не существует, делать вид, что, так сказать, в общем, шоры, ну, тогда, тогда и будет у нас, как мы спохватимся, какие-то вещи, которые надо поднимать. Поэтому я партийно, если так говорить, как мы себя говорим, понимаете, вообще, как позиция советского художника, для меня обязательность разговора на темы, которые, значит, а у него там, у Эрмана, так сказать, вообще такие тексты все время, когда он произносит монолог, он начинает говорить, люди и члены партии, он начинает свой монолог. Ну, ясно, со сцены, когда такое, чтобы прозвучало, придется побороться вообще. Но он существует, этот подсекальник в жизни. И нельзя делать вид, что они существуют. Вы, к сожалению, не увидите последней картины, самым последним монологом, но когда он говорит, когда он стоит, когда говорит, что дайте мне право хотя бы только на шепот, вы его за вашей стройкой не услышите. Но дайте мне право говорить, что нам плохо живется. Потому что, когда мы говорим, что нам плохо живется, то нам легче живется. Значит, он, этот маленький человечек, так сказать, вообще, фигура, которая, так сказать, вообще социально сегодня, сатира наша как таковая, обязана, может быть, важнее, чем что бы то ни было говорить. Это я делаю с точки зрения гражданской, политической, что я ощущаю, так сказать, то, что очень надо. Но чтобы это поняли другие, в это я не очень верю. Но я для себя, знаешь, вообще решил так. Сколько я перестал спектаклей, пользуюсь одним успехом, не пользуюсь успехом, лучше или хуже, так сказать, вообще, надо браться за дело всерьез, ребята, да? И еще. Тот, кто сдрефил, сошел с ринга. Еще хочется в стойку. Еще раз говорю, что никакой 100% убежденности в том, что это увидит свет. У меня нету, но есть очень много реальных данных на то, что я смогу мобилизовать то передовое и то мыслящее, что помогло. Так же, как я пробил Белову, хотя бы дело побороться. В моей жизни было две таких акции. Одну я проиграл, одну выиграл, но все равно я выигрышу во всех. Это тогда, когда я стал Абыл Иван Иванович на Зыбе Хикмета. Спектакль прошел 6 раз. Но это лучший спектакль, который поставил в жизни. Для меня это очень горько. Вы бы меня больше уважали, что видели этот спектакль, потому что я режиссерская, это была лучшая работа. Но я, мне сказали, начали бы вы снова отставить, если бы знали, что он пойдет в нашу 6 раз, начал бы. Он был снят. Второй – «Терки» Антона Сергеевича Твардовского, который прошел не 6 раз, один сезон, но это тоже вершина моей, что ли, режиссуры. Кто видел этот спектакль, вы видели? Подтвердишь, что я не вру?
Да.
А? Спектакль был, имел сенсационный, грандиозный, делал не успех, а он, так сказать, по форме, по всему был совершенно необычный. И то, что он, так сказать, вообще сделал меня другом этого выдающегося поэта, и последние дни перед смертью Твардовского, значит, вообще... Ну, ладно, это отдельная новелла, не буду говорить. Но это только меня наполняет гордостью, и, так сказать, ну что ж, не знаю, что произойдет, но добиться, так сказать... То есть я добьюсь появления самоубийцы, я буду считать, что я совершил для сатирического театра, для своего театра, для нашей отечественной сатиры, очень большую акцию. То есть это, знаете, не про акция. Теперь, завтра вы увидите эскиз трех актов из четырех. Но, почему я говорю эскиз? Поскольку это, прежде всего, это не сцена, не декорации, это выгородка. Понимаете, конечно, это не все компоненты, это отсутствие музыки, это отсутствие света, отсутствие образного решения, которое уже нами сделано в макете. А? Нет, 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 только в репетиционном зале. Я вас пускаю на очень интимную репетицию. Но это требует от вас и соответствующего отношения и понимания. Понимаете, конечно, что есть такая поговорка, дуракам полработы не показывают, так сказать. Но насколько я уважаю свою лабораторию, тем, что я решил вам показать, значит, я снимаю. Значит, это дело. Я показываю вам, так сказать, какие-то вещи уже более готовые, чем это, понимаете? Вы увидите, так сказать, вообще, я просто не буду даже репетиции, ну, там немножко буду вмешиваться, не буду сейчас руководить, пускай они даже пройдут. Ритмы не установлены, кое-где сцена провисает, кое-где еще не обжито, так сказать, просто нарисовано. А? Что-что? Да, но я не буду на ваших глазах репетировать, я не люблю еще такой показной режиссуры, когда смотрят, а ты еще начинаешь так шаманить. И вообще я против публичных репетиций. Это у меня вот большое по этому поводу разногласие с Эфросом, который все время устраивает публичные репетиции. Я считаю, что дело зачатия акт двух, и никто посторонний не должен быть присутствовать. Есть слово «сакраментально», «сакра», слово «священная», репетиция – сакраментальная вещь, священная. Это актер и режиссер, и даже когда появляется просто стажер, приехал только сейчас, уже репетиция меняется. А? Два человека вошли просто вообще, своих здесь трупы не знают в спектакле. Уже актер по-другому, понимаете? Это вы ощущаете себя на репетиции, а ты с актером вот интимно водишься, что делаешь, что пошло, и тут пришел человек, сел, и что-то нарушилось. Что-то нарушилось. Это интимное дело. Интимное. Я очень, так сказать, вообще оберегаю, так сказать, вообще. Меня злятся, когда не пускают за столь период, иногда там какие-то еще какие-то вещи. Когда мы просто сидим, когда вот актер только начинает что-то там пытаться, ну, чтобы от остальных ощущений. Почему я пускаю завтра, что это уже все-таки у нас уже другой этап. Мы уже все-таки так набросали, эти три акта разбросали, у меня в половину четвертого набросал. Это как, так сказать, пойдет следующий процесс. Будет дальнейшего углубления, уточнения ритмических, какие-то сцены, куски, я вижу, как он тут здесь смотрел, картину. Это все надо завертеть, а механически не хочу. Я могу сказать, и накачать, давайте. И вот еще что-то, они меня сразу сделали не то, еще не родилось у каждого еще, особенно у персонажей, когда там приходит интеллигент, писатель, поп и торговец приходит к этому самоубийце. Это очень трудно их играть. Очень важно, чтобы была боль каждого всерьез, так сказать. Это комедийные персонажи, но они действительно, скажем, это все только... Поэтому технологические проблемы в этом спектакле какие? Уже ясна сумма этих.